Николай Яковлев. Вася. В небольшом городке, даже не городке, а деревушке. Ну, впрочем, все же в городке, так как и школа там имеется, и церквушка, и врач, даже станок газетный в сарае пылится. Осталось там человек 300. Землю пашут, скот пасут. То половчее в город ездит, молоком торгует, сыром самодельным, заготовками разными. А подростки бездельничают, курить учатся, да на рельсах за деревней сидят и рассуждают, кто кем станет по переезду в город, да кого на какие ставки примут. Всех глупее там был Васька, местный дурачок. Так как ничего не знал никогда, всему дивился, в цифрах путался, да и шнурки отказывался завязывать. Попросту не умел. Зато читать умел и писать вполне разборчиво. Вот и сегодня, в майский светлый день, ребята собрались на железнодорожных путях потолковать о будущем. Вот, например, Светка хотела 1 000 000 рублей. Работать только не хотела. Зато красивая была не только по деревенским меркам, но и любому городскому в душу на раз западет. Светка умудрялась своей харизмой собирать с каждого, глядевшего на ее третий размер, по 2 000 рублей. И по несложным математическим расчетам 1 000 000 был не за горами. Оставалось только добраться до города. Миша мнил себя высоким начальником, так как все делали все, что он скажет. А кто не делал, того Миша бил. Степан мнил себя самым умным. Прочел 15 книг, знал наизусть несколько стихотворений Пушкина. А его папаня, Прокоп Геликолевич, был директором школы и почитался самым образованным на деревне. И даже хранил в сарае свой печатный станок. И потому Степан верил, что ждет его великое будущее, высокие кабинеты и светское общество. Вот, наконец, дошла очередь до Васи. Друзей у Васи не было, и потому никто Васю не поддерживал, а лишь хихикали. «Давай, мол, вставай на рельсу. Рассказывай планы свои жизненные», — подгоняли к ответу злые дети. Васе совсем этого не хотелось, но Мишка пригрозил ему тумаком, и Вася встал на рельсу. Солнце слепило ему в глаза, поэтому Вася сперва пообвыкся, а потом уж начал. «Я, — говорит, — стану, — продолжил Вася, немного потоптавшись на месте, — я писателем стану. Я из грамоты знаком и читать умею».
«И чего же ты читал? — спросил всезнающий Степа.
Надо добавить, что читать-то умели на самом деле все, кое-как, но умели. Только никто не читал, времени не находили. «Я», — вновь продолжил Вася, но никак не мог вспомнить название книги. «Не помню, как она называется, но я вот сяду и напишу свою книгу. За пару недель и напишу», — пообещал Вася.
«Не напишешь? Руку сломаю», — пообещал в ответ Миша.
На том и разошлись. Пошел Вася домой и думает, что написать-то можно, а в голове одна сумятица. Думал он так. Жил-был мальчик. Пришел к царю, и царь спрашивает, зачем пожаловал, в чем нуждаешься. «Хочу, — говорит, — чтобы голод ушел, чтобы человек не нуждался ни в чем».
«Что предлагаешь? — спрашивает царь. — Какие решения?»
«Надо, — говорит, — на каждую семью выслать по корове, по 3 свиньи и по 1 лошади. И будет человек корову доить, свиней разводить и поля вспахивать. Глядишь, и голод уйдет».
«Дело, говоришь, — обрадовался царь, — будешь советником моим».
Служит мальчик у царя, да советы отдает. «Надо, — говорит, — билеты бесплатные сделать на поезда. Люди ездить начнут чаще, глядишь, и подружатся все со всеми. Надо, — говорит, — налоги понизить, глядишь, и разбогатеет человек».
Глядит царь, и впрямь жизнь в стране налаживается, торговля процветает, гостей заграничных много, простой мужик улыбается.
«Умный малый, так и место мое занять может», — заволновался царь. Взял, да и погубил мальчика. И поставил прежних советников. И стало все как прежде. И коров отобрали, и свиньи кончились, и поезда опустели. Пришел Вася домой, начал мысли свои на бумагу переписывать, а мысли куда-то и разбежались все. Сидел, ждал чего-то, так и не дождался и спать лег. Утром ему в окошко постучался Миша.
«Но, — говорит, — пишешь?»
«Пишу».
«И много написал?»
ища глазами листок, спросил Миша.
«Страниц 10», — зевнул Вася.
«Покажи».
«Вот все готово будет, там и увидишь», — возразил Вася.
«Ну-ну», — не найдя достойного ответа, буркнул Миша.
«Плохо дело», — подумал Вася, — «надо вдохновение искать». Вася покосился на икону и решил у Бога попросить этого вдохновения. Покрестился, почитал что-то шепотом, решил свечку зажечь, чтобы молитва крепче была. Полез в стол за спичками и наткнулся на книжку, которой название забыл тогда, на рельсе. Книжка называлась «Мертвые души». Знал он ее отлично. И вот в эти-то секунды Вася и решил переписать эти души да за свое выдать. Для начала Вася конец истории, где про детство Чичикова говорится, в начало перенес, чтобы никто сразу не раскусил его. Имена, понятное дело, другие придумал. Вот, например, Чичикова назвал Хорончиковым, а Селифана попросту Борей. Идею, смысл, даже сюжет толком Вася не понимал, но ждал продолжения поэмы и верно верил, что когда-нибудь он ее прочтет. Когда все было готово, Вася на тех же рельсах собрал всех ребят и воодушевленно читал свое произведение. На правах автора Вася попросил, чтобы ребята встали с другой стороны. Таким образом, солнце светило всем в глаза, а Васе в спину. Начал он с содержания. Некий Хорончиков ездит и скупает имена ныне живущих и уже не проживающих на земле людей. Мол, он выполняет дело особо важное и ищет преступников, сопоставляет даты рождения и смерти, чтобы раскрыть дело государственной необходимости. Он поясняет, что дело происходит давно, и списки такие имелись, сейчас уже и не встретишь. Как именно сопоставляют эти списки, тоже не пояснил, и куда списки возят, тоже не говорится, что это, мол, и не важно, а важен колорит человеческий, их разговоры и все из них вытекающее. После этого он прочитал несколько глав. Степа всем своим видом высказал свое недоверие. Ему показалось, что он где-то уже это читал, слышал, видел, но никак не мог вспомнить, где. Света все время поправляла волосы и незаметно от всех улыбалась Васе. Миша зло смотрел на Васю, но бить его было нельзя, вина еще не доказана. Степа, схватив рукописи, повел ребят и Васю к учительнице по литературе выявлять настоящего автора. Екатерины Ивановны в школе не оказалось. Зато был сторож Макар, который сказал, что Катенька уехала в город и будет только утром. Еще спросил, чем он может помочь ребятам. Степан обрисовал проблему. Макар нетерпеливо выслушал его, попросил, чтобы ему почитали. Светка подмигнула Васе, тот воспрял духом и приготовился читать любимые куски. И, признаться, получалось у него легче прежнего, чем тогда на рельсах. После недолгого выступления окрыленный Макар навис над Васей и, тряся указательным пальцем над его физиономией, сказал: «Это, дети мои, очевидно, это превосходная история. Это же самая настоящая классика. Ты, Вася, ты великий писатель», — тряся за рукав, гордо говорил Макар. «Я всегда знал, что ты, Вася, умнее всех. Это я тебе как слесарь со стажем говорю», — закончил Макар уже шепотом. Вася от удовольствия аж хрюкнул. Светка положила руку Васе на плечо. «Ничего, ничего», — говорит Степан. «Завтра Екатерина Ивановна приедет, и мы у ней спросим. Она чаще читает». На другой день класс литературы был полон. Вася стоял у школьной доски и исполнял свое произведение. Степа вопросительно смотрел на Екатерину Ивановну, которая смотрела на Васю со всей любовью и нежностью. Признаться, она была красивее, чем обычно. Светка накручивала на указательный палец волосы, болтала ногой и с нескрываемой ревностью косилась на учительницу. Макар стоял у двери и то и дело заливался дебильноватым смехом. Васю встречали хорошо, и Вася это чувствовал. Когда выступление было закончено, хлопали все, кроме Мишки и Степки. Екатерина Ивановна подошла к Васе и спросила: «Вася, как это называется?» Вася напрягся, Степа с Мишкой зашевелились. «Как это называется?» — повторила вопрос Екатерина Ивановна. Мялся Вася. «Ты еще не придумал название?» Вася отрицательно мотнул головой. «Друзья, это же чудесно! Я в жизни ничего подобного не слушала!» «Это правда все написал ты?» — спросила восхищенная учительница. «Я!» — убедительно соврал Вася. «Это надо печатать! Это надо в печать!» убедительно воскликнула Екатерина Ивановна. «Степа, веди нас к отцу. Он, как бывший редактор городской газеты, непременно оценит труд Василия». Степе жутко не нравилась эта затея, но возразить было нечего, и они пошли. Вася не понимал, неужели никто не читал «Мертвые души»? Может, у него был единственный экземпляр, а все остальные экземпляры безвозвратно утеряны? Вот бы заиметь еще одну книжку этого автора, да потолще. Арава двинулась к Степе домой. Его отец, Прокоп Геликолевич, сидел в это время в кресле, которое располагалось на веранде, и, укрыв ноги клетчатым пледом, что-то листал. «Прокоп Геликолевич! Прокоп Геликолевич!» Не успев поравняться с калиткой, окликала Екатерина Ивановна. «Ты давай, Степа, веди! Проходи, Вася, не стой, смелей!» Степа пропустил вперед Мишу, чтобы тот тоже поприсутствовал. Увязалась и Света. Даже Макар прошмыгнул на двор к Прокопу. Остальные остались за калиткой. Когда Прокоп Геликолевич выслушал Васю, он некоторое время молча смотрел ему в глаза, потом рассмеялся и провозгласил. «Не может быть! Я знал, что мой печатный станок когда-нибудь пригодится. Это гениально! Так, мой юный друг, я буду твоим редактором». Прокоп не на шутку зашевелился, взял текст у Васи, повел его в дом. Уже через несколько дней книженция была в руках. Прокоп сделал несколько звонков нужным людям, чтобы Васю приняли по-должному. Лично он держался того, чтобы автор сам представлял свои произведения и считал, что он там ни к чему. К тому же Прокоп с гордостью вписал свою фамилию как главного редактора, так что от него не убудет. Екатерину Ивановну по непонятным причинам он не отпустил, хоть Вася и очень хотел, чтобы она поехала. Вместо нее поехала Света. Вся деревня сажала Васю в автобус. Наложили в рюкзак еды. Денег всей деревни скинулись. Не пришли только Степка и Миша. Екатерина Ивановна завязала Васе шнурки и поцеловала в лоб. Что-то хотела шепнуть, но не успела. Светка взяла Васю под руку и утащила в автобус. Сели. Светка долго махала провожающим из автобуса, а Вася так и не повернулся.